эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии» – дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии», в студии Елена Юрченко. Вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день на средних волнах на частоте 549 АМ. Также вы можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. И гость нашей студии крымчанин, бывший заместитель командира батальона морской пехоты Керченской воинской части Алексей Никифоров.
Добрый день, дорогие слушатели.
Здравствуйте. Прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать короткую справку о нашем госте.
Гость эфира.
Алексей Никифоров, начальник пресс-службы сил специальных операций Вооруженных сил Украины, бывший заместитель командира 501-го отдельного батальона морской пехоты. Родился в 1975 году в российском городе Кирове. Детство прошло в Джамбуле. В 12 лет переехал в Черкассы. После окончания школы поступил в военное авиационно-техническое училище в Василькове. В 1995 по распределению попал в Керченскую воинскую часть, которая готовила младших авиационных специалистов. Во время аннексии Крыма отказался изменить присяги и вывел часть батальона на материковую Украину. После переезда в Киев Никифоров получил образование в Национальном университете обороны Украины и поступил на службу в силы специальных операций.
Гость эфира.
Алексей, очень интересно было послушать о вашей военной карьере, которая произошла в последние годы от заместителя комбата морпехов до начальника пресс-службы командования сил спецопераций. Расскажите об этих силах.
Силы специальных операций – это новый отдельный род сил Вооруженных сил Украины, который создан буквально во время ведения боевых действий, создан для того, чтобы усилить нашу составляющую вооруженных сил. И это род сил, который будет, наверное, там более очень сильнее, эффективно выпроводиться в умовах ведения гибридной войны. Вот основная задача, наверное, сил специальных операций.
Вот, кстати, о гибридной войне я хочу вот что у вас спросить. 29 сентября российское ФСБ сообщило о задержании кадрового российского военного в Крыму. Это Дмитрий Долгополов. Его подозревают в ведении шпионажа в пользу Украины. Долгополов до российской аннексии Крыма служил в украинских войсках, затем он изменил присяги, перешел на сторону российских войск, и вот теперь обвинение в шпионаже. На ваш взгляд, насколько ожидаемо было вообще то, что подобных военных будут использовать для таких вот обвинений?
Ну, во-первых, это уже не первые военнослужащие, которых Российская Федерация обвиняет в том, ну, в шпионаже и в диверсионной деятельности. И у них есть очень много такого материала, у них осталось очень много военнослужащих, причем всех силовых структур, которые были, и они все, в принципе, под колпаком, под Федеральной службой безопасности, и в любой момент они любого военнослужащего могут обвинить в этой деятельности. Хуже то, что попадают, они под эту ситуацию могут обвинить любого жителя Крыма. Вот в чем вопрос. Любую переписку, даже в Фейсбуке мирного характера, просто и могут использовать, как и сказать, что тут закодированное какое-то там шифрованное послание и так далее, и так далее. Поэтому у Российской Федерации, ну, сейчас развязаны руки в этом деле. И поэтому, а кого как не использовать, как бывших военнослужащих? То есть всегда можно назвать его шпионом, сказать, что он работал как бы на украинскую сторону. Ну, эти люди знали, на что шли, когда оставались, поэтому сделали осознанно свой выбор. Поэтому пусть несут свой крест.
На ваш взгляд, сейчас они понимают, что они под колпаком?
Однозначно. Они с 2014 года, как пропала мобильная связь украинских операторов, они все повыключали все свои аккаунты, все выходили из соцмереж. Ну, по крайней мере, практически всех со своих сослуживцев я не вижу ни в соцмережах, ни в телефонах, они не выходят ни на связь и так далее. Поэтому они знают, что и произошло, происходит, и там действительно происходит то, что они все боятся. Там есть это присутствует панический страх в том, что их могут всегда обвинить в этом ситуации.
Есть ли у вас какая-то информация о том, испытывают ли дискриминацию бывшие украинские военные, находясь сейчас в воинских частях российских?
Именно как сейчас не могу сказать, потому что информации такой я не владею. А вот на 2014 год, когда произошла вся ситуация, это тогда, да, тогда сарафанное радио доносило вещи о том, что российские кадровые офицеры, они не воспринимали наших и относились так, по крайней мере, в той вот воинской части, где вы меня провожали, там остались всех оттуда военнослужащих, перевели по Крыму, осталось буквально несколько прапорщиков, и вот я по телефону там они рассказывали, что отношение такое: эй, ты иди сюда, мы сейчас полурусский или недоделанный военный, мы сейчас из тебя русского будем делать, или там. То есть очень много вопросов по этому поводу. Даже с того момента, что они всех военнослужащих, которые находились, украинских военнослужащих, которых остались в Крыму, они сначала прогнали под видом под всех курсов, убрали с Крыма под видов курсов, сказав, что ваша готовность не соответствует нашему уровню наших российских военнослужащих. Вы тут плебеи, мы тут патриции повыше, поэтому вот. Начиная даже с этих моментов. А уж как сейчас. Однозначно могу сказать, что те, которые засветились, которые заслужили там эту медальку за возвращение Крыма, да, то есть от российских властей, включая основных командиров, тех они до сих пор держат и даже продвигают по службе. Это касается и моего бывшего командира, это и касается командира 36-й бригады, которых они тянут, всегда, чтобы показать, что они у нас заслуженные и так далее, и так далее. А что касается тех, которые пониже, там не спрашивают.
То есть это вопрос пропаганды, а не военной какой-то.
Однозначно. Это никакие военные заслуги ни у одного, ни второго я не могу сказать. А вот о том, что это вопрос однозначно пропаганды и информационного влияния, это точно.
Украинские правозащитники утверждают сейчас, что в Крыму есть факты, когда изымают ведомственное жилье, которое было в пользовании украинских военных, вышедших на материковую часть. О фактах таких захвата жилья сообщают в Симферополе, Феодосии и Севастополе. Известны ли вам какие-то случаи по Керчи или по Крыму вообще?
Из тех квартир, которые остались за офицерами с моей воинской части, такой момент был, правда, в 2014 году, когда пришли представители Федеральной службы безопасности и с понятыми вырезали замок, оставили, правда, эту дверь открытую, и так она уже третий год уже стоит, дверь открыта, Но дальше на этом дело не пошло. Больше скажу, что там ситуация такова, что те, которые остались ради квартир, у тех, у кого было служебное жилье, и они остались из-за квартир. Но при этом, если их кого-то перевели в другую часть, у них это жилье забирают. И по нашей армии, по Павлику Морозову, там очень много квартир, которые российские военнослужащие забрали у нашего украинца, тех отправили там куда-то.
Вот интересный вопрос ротации. Вы говорите, отправляют. Нам известно, что на полуострове ФСБ России сейчас активно строят жилье для своих сотрудников, которых переводят. Получается, что российская Минобороны и силовые другие структуры замещают часть населения, в том числе часть военнослужащих, своими. вас, что вы думаете об этом?
Ну, эта история повторяется, поэтому Советский Союз все время этим занимался. То, что он насыщал Крым российским населением, и все, допустим, по флоту, да, то как это Севастополь, как Черноморская база, и все военнослужащие, ну, те, кто желал, а уходя на пенсию, с Северного флота, там, с Тихоокеанского, как бы там все получали квартиры в Севастополе, туда ехали, переселялись. То есть, и потом эти же потом, так званые, там, они сыграли свою очень сильную роль в Севастополе и по Крыму. Вот. И то есть искусственное перенаселение, оно как бы, ну, с российской стороны понятно. То есть надо им быстрее набить своим, как бы, там, населением, для того, чтобы вдруг, не дай бог, что-то у них там не произошло, и чтобы Крым, как бы. В случае, когда в России начнется, а это все равно начнется, начнется развал как Советского Союза, так и Российской империи, то я думаю, что Крым еще и вернется.
На ваш взгляд, насколько наличие вообще в Севастополе российского флота помогло России во время аннексии полуострова?
Ну, так это был ключевой момент, в чем и проблема состояла в том, что, по использованию, да, то есть против Российской Федерации, ну, как бы нас вот в чем обвиняют, оружие и так далее, и так далее. Почему не применяли оружие? Это потому, что они, Российская Федерация, находилась на всех законных основаниях. И первые, кто блокировали так званые там и бухту, и части, и, вот, и моряков, ну, то есть пограничников там вот. Это все были военнослужащие сначала как бы Черноморского флота, которые имели право на законных основаниях после всех этих минских угод и так далее. Они имели право там находиться. Вот. Если бы этого флота не было там, то и совсем стоял вопрос по-другому. То есть мы оказались заложниками тех нормативно-правовых актов, которые были...
Алексей, я помню события весны 2014 года, когда в СМИ практически, ну, говорили о зеленых человечках, о вооруженных людях без опознавательных знаков, и вы тогда одним из первых заявили, что речь идет именно о российских военных, потому что, поправьте, если я ошибаюсь, вы знали этих людей, да? Расскажите об этом.
Уже не первый раз рассказываю, но ситуация в том, что и замысел, ну, россиян был в том отношении, чтобы к нам пришли именно те люди, которых мы хорошо знали. Чтобы мы воспринимали их как гостей, как друзей, а не как врага. То бишь, если бы сначала ко мне пришел Каспийский батальон с Каспийска, где люди дагестанской или там наружности, калмыцкой наружности, и они бы пришли там, рассказывали мне, что они пришли меня защищать, как бы это было бы совсем, ну, совсем по-другому воспринимались. А к нам пришел сначала Темрюкский батальон, которого мы с вами, который у нас участвовал в 2010 году на большом параде, где мы все вместе хлопали, да, там весь город там стоял на ушах, красиво, как ходили коробки. Вот. Более того, что мы на нашем российском полигоне, на тот, ну, то есть арендованной Российской Федерации, на мысе Опук, мы проводили свои все полевые занятия практически там, и все время наши лагеря всегда стояли рядом. Всегда был, происходил какой-то там культурный обмен, футбол совместный там против команд и так далее, и так далее. Вот. И поэтому мы этих людей, ну, не просто знали, там, видели там когда-нибудь, а мы с ними общались и знали по именам и так далее, и так далее.
А как проходили первые переговоры с российскими военными? Что они обещали или там угрожали, может быть?
Нет, вот в том-то и вопрос, что они первые, которые пришли, люди, мы их очень хорошо знали, они пришли с сувенирами, с подарками, приехали 1 числа и рассказывали, что они приехали вот нас защищать от радикально настроенных там элементов, которые должны вот приехать там, или от крымских татар, или от правосеков, там, ну, то есть от кого-то там радикалов, чтобы, не дай бог, не, забрали оружие, как это было, как вот нам рассказывают, что вот во Львове там часть разоружили и так далее. И вот, вот они такие вот миротворцы пришли и помогать. Поэтому, ну, никакого там давления, там запугивания не было. То есть сначала, изначально стоял вопрос вот такой, типа вы... Но когда уже стал вопрос, говорит, вы давайте свой караул заберите со склада вооружения, мы его будем охранять, и все, как бы вы дальше как на работу ходите, там, ну и все. Вот. Ну, слава богу, что мы тогда все эти переговоры зашли к тому, что все остались при своих, так скажем, новых интересах. В результате в 20 дней мы все равно там простояли и потянули время для того, чтобы как бы вооруженные силы потихонечку приводились, зная, что ждем от Российской Федерации.
И знаменитый концерт керченских морпехов в 2014 году показали практически все центральные телеканалы Украины. Это были очень волнующие кадры. Была песня «Я не сдамся без бою», которую пели украинские морпехи под большим флагом страны. И через ворота за ними наблюдали российские военные на БТРе. Как родилась идея этого концерта? Это было очень неплохое время. Я помню, что было не до песен тогда.
Если помнится, это, по-моему, 5 или 6 марта. Вот. Просто приход с россиян, это, ну, не самое начало фазы. Фазы, как бы, начало всех волнений у нас начались с 19, по-моему, февраля, когда начался вот здесь расстрел. И тогда же был вызван начальник, командующий военно-морских сил, был призначен начальником генерального штаба. И вот с того момента вот мы были приведены раз в боевую готовность, а потом и мы ездили тогда в Феодосию охранять их городок, феодосийских морпехов, там, побратымов. А второй раз у нас поднимали уже, когда, по-моему, 29 числа, когда был захват парламента и кабинета министров Крыма. И все это происходило в таком рваном режиме, когда то у нас тревога, то у нас ее нету. При этом мобилизацию никто не объявлял. Людей на довольствие поставить нельзя. И в результате, когда люди уже неделю сидят, то есть без сна, без... То есть вроде мы себя охраняем, но вроде как бы, а есть что, да, то есть командир, дайте, а кто меня покормит и так далее, и так далее. То есть вопросов, которых завели наши вот бывшие высшие военно-политические керевницы, их было очень много. И вот и к тому, как и на тот момент уже просто нервы уже не выдерживали, и пришлось как бы придумать какую-то там вот разрядку для своих, поднять морально-психологическое состояние военнослужащих. И вот было принято решение как бы дать концерт. Вот, ну, у нас была своя группа, да, то бишь у нас свои военнослужащие были, которых играли на гитарах. И вот тот концерт получился. Я помню, как мы тогда снимали, да, все это было на таком, на кураже. Вот. Жаль, конечно, что из той группы вышел только один военнослужащий. Буквально вот видел его недавно. При этом один из таких моментов, что после этого концерта у него появилась поклонница в Николаеве, когда в Николаев мы вышли, они через 3 месяца расписались, у них родился ребенок, поэтому все так.
Замечательная история. Давайте вспомним день отъезда морпехов на украинский материк. Я там присутствовала как журналист и видела, как проходило прощание. Это было очень тяжело наблюдать, потому что украинских военнослужащих не пустили на территорию части. Тогда она была уже под контролем российских военных. И последнее построение было на улице, у забора. Я помню, как люди грузились в машины и как выходили бывшие украинские военные, которые уже надели российскую форму, и были объятия, были слезы. Что вы чувствовали тогда?
Ну, я, по крайней мере, очень надеялся еще, что мы вернемся. Я, ну, до последнего не верил, что это затянется так надолго. Путин, конечно, Д'Артаньян, но он, то есть, он не Гитлер, да, то есть я так думал, что он все-таки капиталист, он все-таки человек, у которого есть заводы, фабрики, деньги, пароходы, да, и я думал, что как-то там международные санкции, международное давление заставит его все-таки вернуть свояси. Ну, ситуация показала, что время все равно как бы, ну, чуть-чуть это, ну, процесс растянется, но надежда у меня все равно не пропадает. Вот. А в той ситуации произошло. Дело в том, что много из тех военнослужащих, которые уже были переодеты, они сейчас это закидывают в соцмережах, там, закидывают в том, что вот я там с оккупантами обнимался, там, и так далее, и так далее. То есть вот фотографии, которые... Не, были те военнослужащие, которые были всей душой и сердцем как бы с Украины, но по каким-то и очень, ну, причинам они, им пришлось сделать такой шаг. Никого я не оправдываю, но на тот момент и им было тяжело, и нам было тяжело, мы обнимались, мы, если честно, мы понимали, вот, что мы прощаемся, можно сказать, навсегда. Почему? Потому что если мы вернемся, им придется уехать. Потому что они уже вне закона в Украине. И были среди них те люди, с которыми было тяжело прощаться. В том числе, он, как вот у меня был начальник штаба, у которого с континентальной Украиной ничего не было связано, родители на Дальнем Востоке, жена, как бы, вот, Ерчанка, и вот он, и он до последнего там пробивал, там, что как бы все с Украины. Потом позвонил и сказал, говорит, Леха, я не могу, я подкаблучник, я, говорит, я не могу. Мне стыдно, но я, говорит, вот так. Меня тут три женщины добили так, что я, говорит, двое суток, говорит, мне мозг высасывали. Вот. Ну и он же, кстати, нам и оставил, передал флаг нашей 10-й бригады Национальной гвардии Украины, который у нас был, который мы вывезли, передали в музей Национальной гвардии. Вот. И вот он, ситуация тогда была такая.
Флаг вывозили вы буквально на себе, как когда-то деды, да, вывозили, тоже, да, из оккупированных,
да, территорий. Да, это отдельная тема. На жаль, уже покойный Саша Ихновский, это мой главный старшина батальона. Мы, чтобы, ну, рассказать, мы в части не оставили ничего, что, чтобы могла испортить нога или рука там российского военного. То бишь мы не оставили ни одного флага, ни одного флажочка. Мы сняли все гербы Украины и все это забрали для того, чтобы, ну, никто не мог это дело там кощунствовать над ними и так далее. Вот. И вот когда мы сели в автобус, Саня завернул на себе прапор, и, ну, при этом мы также же вывозили еще и бронежилет. Заставили, ну, как бы одели все военнослужащие, все наши одели те бронежилеты, которые первые волонтеры нам привозили. Вот, и все это одели под бушлаты. Один бронежилет остался, там лямки порвались, он остался, ну, и вот россияне его и выцепили, а все остальное мы вывезли. И в этих бронежилетах, правда, и уходили еще в первый раз воевать. Вот, ну, такое.
Алексей, вы когда уезжали, вы сказали... Мы вернемся. И есть история, которую я хотела бы напомнить. Это уже стало легендой. Вы однажды сказали о том, что в Керчь вы вернетесь на белом БТРе. Расскажите об этом.
Нет, но я имел в виду, что произошла та ситуация, что когда еще была связь по мобильным операторам, по украинским, один из бывших военнослужащих позвонил, а вернее мы сами еще звонили. И о том, чтобы мы еще думали, что кое-кого перетянуть для того, чтобы люди, которые попали под информационное влияние, что они еще отдумаются. Были и такие случаи, и они еще вернутся, когда еще был срок, до которого они могли выйти. И вот один из них, мой тезка, он сказал, что типа, ну вот я остался, у меня же квартира. А мы ему говорим... Ну, у тебя в Херсоне тоже, как бы, там, родители, что ты будешь делать? А если мы вернемся? Говорит, ну придется текать, как бы там. Ну, говорим, тогда объясни логику, да. То есть у тебя там квартира, то есть ты не захотел выйти как патриот, как бежать придется. Ну и в результате я сказал, говорю, да мы все равно вернемся на белых БТРах. Но я имел в виду, что как бы с миротворцами или как-то, то есть все равно мы придем. Ну, и буквально на следующий день я позвонил с исполкома, из бывших военнослужащих, то бишь настолько тут информация пошла, там настолько все перепуганные были, что сейчас как бы Украина начнет наступать. Что вы там действительно наступать собираетесь? Там? Я говорю, ну, как бы жизнь покажет.
Скажите, пожалуйста, как сейчас, что происходит с бывшими морпехами керченскими, которые вышли на материковую часть? Была информация когда-то о том, что они не устроены в бытовом плане. Я знаю, что эту информацию пытались в Крыму использовать тоже для пропаганды. Что происходит?
Ну, военнослужащие 501-го как бы показали себя уже не раз в боевых условиях, уже многие военнослужащие, из тех, кто вышел, наверное, уже 99% они все были, ну, то есть, были залучены до сил специальных операций, говорю, до проведения антитеррористической операции. Вот, батальон, благодаря политическому и военному керевництву, сохранили как боевую единицу, и это мощный, кстати, такой кулачок военно-морских сил. Вот, поэтому, да, проблемы в том, что не было какое-то время пункта постоянной дислокации. Сейчас это уже решение принято, я знаю, уже город есть, сами бытовые условия, но у нас как бы там не было, у нас война, страна воюет, поэтому пока бытовые проблемы есть везде, во всех частях, во всех, да. Ну, все это решаемо, и процесс идет. И я уже как бы вот мы, я могу судить это уже и по силам специальных операций. Тоже там, ну, как бы полки специального призначения начинали там совсем в том оснащении, в том снаряжении, в которое бы хотелось бы улучшить. И сейчас это уже земля и небо несравнимое. Вот, поэтому ситуация меняется, и реформы идут, и страна меняется, как мы видим, да, и, а самое главное, вооруженные силы. Вот для меня, то есть то, что вооруженные силы меняются, для меня это очень важно. И для морпехов у нас уже теперь не два батальона, у нас уже есть и бригада, и батальонов побольше, поэтому процесс идет, и мы вернемся.
Алексей, а есть ли в новейшей истории примеры такой вот насильственной аннексии территории другой страны? Я спрашиваю, почему? Могут ли украинские военные воспользоваться опытом каких-то других стран в этом вопросе?
Ну, вопрос вообще, ну, надо было бы задать к историкам каким-то там, хоть я тоже какое-то отношение имею. Но ну, я вот часто очень вспоминаю ситуацию с Судетской областью, да, там, в Чехословакии. И где точно так же, как бы, было свое время переселение, как бы, там, насильные там, немцев. Где точно так же была встреча, как бы, там, немецких захватчиков, оккупантов, там, с цветами и транспарантами, да, приблизительно, как это было у нас в Крыму. Но прошла война, и через 3 года судеты вернулись. И все, кто там поприживались, пришлось им как бы уезжать оттуда, с Чехии. Поэтому...
Алексей, у нас осталось совсем немного времени. Кратко, на ваш взгляд, что должно случиться, чтобы Россия ушла из Крыма?
Я, ну, если мое мнение, то я думаю, что когда распад Российской Федерации начнется, как бы, и тогда Россия и уйдет из Крыма. Но когда меня часто спрашивают, каким образом вернется Крым, я говорю, что как бы вот в таких конфликтах всегда есть там 4 составляющих. Это экономическая, там, информационная, а вооруженная это будет последняя. Поэтому если дипломатическая, если мы все используем, все, я думаю, до агрессии не дойдет, когда же.
Спасибо, наше время подошло к концу. К сожалению, вы слушали дневное шоу на радио «Крым Реалии». У нас в гостях был крымчанин Алексей Никифоров. В студии работала Елена Юрченко.